Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. І сёння ў праграме. У Кіеве чарговы дзень льецца кроў пратэстоўцаў, колькасць ахвяраў павялічваецца. Европейцы нарешили только 6 политвязнев замест 11.
Европейским Союзом не совсем понятно, потому что у них нету четких критериев определения, кто является политическим заключенным.
Правооборонший сайт «Весна» покинули у черном списе.
Она написала, что заборонена деятельность организаций, которые имеют на мете гвалтовное изменение конституционного лада, пропагандуют национальную религию, расовую ворожность и так далее.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма» традыцыйна загляду праваабарончых навін за тыдзень. Сайт «Вясны» застаўся ў абмежавальным доступе. Праваабаронца Валентин Стэфанович лічыць, што яму адмовілі ў доступе да правасуддзя. Цэнтральны суд Мінска прызнаў Валентина Стэфановича неналежным ісцом, бо той не з'яўляецца ўласнікам сайта «Вясны». Сам сайт застаўся ў абмежавальным доступе. Пра гэта праваабаронца распавёў у гутарцы з Еўра Радую.
Тут выдал вызначение, а тем, что они спиняют вытворчесть по справе, в связи с тем, что я не являюсь належным боком, неналежным заявником, поскольку я не являюсь господаром этого ресурса. Я буду зараз писать приватную скаргу протягу 10 дзён в Минский городский суд на это вызначение, в связи с тем, что я отмовили, спинили вытворчесть по моей скарзе. Расцениваю это как адмова ў доступе да правасуддзя.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Аўторак Александр Лукашенко правёў нараду па пытаннях прадпрымальніцтва. Сярод іншага Лукашенко перасцярог прадпрымальнікаў, каб яны не слухалі кіраўніка арганізацыі «Перспектыва» Анатолія Шумчанку. Цытуем: «Ганіце ад сябе ўсялякіх там Шумчанкаў, ці то яшчэ кагосьці, каб яны нават блізкам каля вас не хадзілі». У каментары Еўрарады спадар Шумчанка адзначыў, што вынікі нарады ўспрымаем пазітыўна.
Вы же видели, сегодня решение это не принято по предпринимателям, да, относительно сопроводительных документов. Вы могли бы там собраться, там, подписали, все, вот, а нет, не подписывают, совещаются, вот, видимо, значит, мы донесли свою позицию. Это главный результат на сегодняшний день, то, что нас услышали. Поэтому, как бы, все остальное это рабочие моменты.
Разом з тым Шумчанка адзначыў, што на нарадзе ў Лукашэнкі не было прадстаўнікоў дробнага бізнесу, толькі былі прадстаўнікі сярэдняга і буйнога бізнесу. Напярэдадні нарады індывідуальныя прадпрымальнікі напісалі ліст Александру Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць новых зменаў для дробнага прадпрымальніцтва.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Мінску патрабуюць адклікаць з Беларусі амбасадары Ізраіля. Былыя беларускія палітвязні і сваякі цяперашніх палітвязняў патрабуюць адкліканнем Іосіфа Шагала. Зварот з такімі патрабаваннямі адпраўлены прэзідэнту Ізраіля Шымону Пересу і іншым кіраўнікам гэтай дзяржавы. Такім чынам, былыя палітзняволеныя і сваякі цяперашніх вязняў сумлення адрэагавалі на скандальную заяву амбасадара, які назваў беларускіх палітзняволеных крымінальнікамі. У лісце адзначаецца, што такіх выказванняў, якія дазволіў сябе Шагал, не дазваляюць дыпламаты іншых краін. Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не раз станавілася прадметам абмеркавання міжнароднай супольнасці. У сувязі з парушэннямі правоў чалавека, наяўнасцю палітвязняў у адносінах да службовых асобаў краіны уведзеныя візавыя санкцыі. Нават афіцыйныя ўлады Беларусі дэ-факта прызнаюць наяўнасць палітзняволеных. Гэта было напісана ў лісце. Ліст падпісалі 46 чалавек, сярод іх жонка палітвязня Мікола Статкевіча Марына Адамовіч, жонка палітвязня Алеся Беляцкага Наталія Пінчук, былыя палітвязні Павел Севярынец, Андрэй Санікаў, Дзмітэр Дашкевіч ды іншы. Нагадаю, што ўвечары 14 лютага прэс-служба Міністэрства замежных справ Ізраіля распаўсюдзіла заяву, якой адзначаецца словам амбасадара ў Мінску ні ў якой меры не адлюстроўваць пазіцыю дзяржавы Ізраіль. МЗС Ізраіля выказвае шкадаванне. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міскевіч і працягваем агляд праваабарончых навін. Сайт «Харты-97» 20 лютага правёў цырымонію ўручэння нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека імя Віктара Івашкевіча. Цырымонія прайшла ў Варшаве. Лаўрэатамі прэміі за 2013 год сталі журналіст, адзін з лідараў пераследаванага беларускімі ўладамі звязу паляку Беларусі Андрэй Пашобут, таксама палітвязень і актывіст Маладога фронту Владзімір Яроменак, трупам беларускага свабоднага тэатра, якая працягвае працу ў Беларусі, а таксама эколаг Таццяна Новікава. З намі на сувязі наш журналіст Дзмітэр Пустоўскі, які прысутнічаў на ўручэнні прэміі. Дзмітэр?
А усім прывітанне, так, сапраўды, я прысутнічаў на ўручэнні прэміі, і вось сама цырымонія, можна сказаць, і цяпер цягнецца, але ўжо такая больш фармальная частка. Ну, а падчас фармальнай былі ўручаныя вось такія самі, можна сказаць, дыпломы ўсім вось намінантам, і гэта вось тыя людзі, каго вы пералічылі, і дадома па якіх прычынах не змог прысутнічаць Владзімір Яроменак, бо ён знаходзіцца за кратамі, і вось замест яго прэмію атрымаў, каб перадаць яго паплечнік Маладога фронту Міхаіл Мускі. Вось сярод такіх вядомых гасцей былі людзі з часоў такога вось такой польскай барацьбы за вольнасць, часоў салідарнасці, гэта рэжысёр Анджэй Вайда, таксама галоўны рэдактар самай буйной польскай газеты «Выборча» Ядан Міхнік. Вось неяк так адбылася гэта цырымонія.
Дзмітэр, дзякуем за гэту інфармацыю. Больш падрабязна можна будзе знаёміцца на нашым сайце euroradio.fm.
Кардыяграма.
У Гомелі не зарэгістравалі кандыдатамі дэпутаты Краўчанку і Цянюту. Гомельская Навабілецкая акруга адзіная, дзе 23 сакавіка ў дзень мясцовых выбараў пройдуць выбары ў палату прадстаўнікоў. Як інфармуе Белапан, кандыдатамі дэпутаты парламента там зарэгістравалі 5 чалавек. Не прайшлі рэгістрацыю 2 дэмакратычныя прэтэндэнты. З руху за свабоду Галіна Краўчанка і Андрэй Цянюта з гомельскай кааліцыі «Наша альтэрнатыва». Яны збіралі па 1000 подпісаў для рэгістрацыі. Афіцыйная прычына адмовы – ніякасныя подпісы. Галіна Краўчанка лічыць, што насамрэч яна не прайшла рэгістрацыю з палітычных прычын і збіраецца падаваць скаргу. Сярод зарэгістраваных кандыдатамі ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Непомнішых з Аб'яднанай грамадзянскай партыі, таксама Віктар Хоміш з беларускай партыі «Левы справядлівы свет», медык Алена Астапюк, настаўніца Ольга Судакова і намеснік дырэктара спартыўнай школы Мікалай Шкірэяў. З вамі Ольга Міскевіш, і як я абяцала, пераносімся мы ва ўкраінскую сталіцу, дзе апошнія дні праходзяць жорсткія сутыкненні пратэстоўцаў з сіламі праваахоўных. Я зараз скажу гэта хутчэй за ўсё з такой іроніяй праваахоўных органаў. З намі на сувязі палітычны аглядальнік, палітолог Павал Усаў, з які зараз знаходзіцца ва ўкраінскай сталіцы. Разам з ім мы абмяркуем тое, што адбываецца ў Кіеве. Павал, добры дзень.
Добрый день.
Сумная информация приходит с Киева, проливается кровь протестовцев, все больше и больше загинулых, что годину лишь повеличивается. Знаходишься у сердца Украины. Как вы отчуваете, то, что эти протесты перешли из мирных у такие певные силовые сценарии, не спынить людей, те хапая зараз этого людского ресурса, те не опановал их страх, те хопить тем же самым митинговцев зброи, бо сегодня они взялись за зброю.
Трэба сказаць, што атмасфера на Майдані вельмі рашучая. Там ёсць усё. Ненавісць, гатовасць да барацьбы, але няма страху. І людзі ўвесь на працягу апошніх гадзінаў больш і больш прыбываюць на Майдан. Та звычайныя кіяўляне, якія нясуць дапамогу, лекі, ежу, вопратку для удельников Майдана застаются там, мало хто сыходить. И этот процесс отбывается неспынно, не глядя на то, что еще от часу до часу слухать можно почуть стрелы, особливо на в улице Институтской, где сегодня было наибольшее жесткое сопротивление, где больше всего загинулых. И основная количество людей, которые были забиты, это именно на улице Институтской, каля отелю «Украина». Там и зараз от часу до часу с боку милиции можно почуть стрелы.
Основная масса загинулых — это люди, которые загинули от снайперской кули. Это то, что бачено у новинах разных информационных агентств. Такое у меня питание: какое ставление у протестовцев до беркутов, яких они взяли полон, бо пришла информация про то, что есть полонные. Те назирается агрессию в бок, где их тримают, мы же их уже отпустили.
Справа в том, что там две милицейских одинки удельничают, а ну, с позавчерашнего момента навод больше. Это «Беркут», это внутренние войски, которые подпорядковываются министру внутренних справ, а так само войски антитеррористичные, это специальные одинки, которые от вчерашнего момента оховывали улицу Институтская. Миновито яны были узброены у так званую вострую зброю, огнепальную зброю. Ну и спецодинки службы безпеки Украины. У полон попало шмат войсковцев, миновито войска внутренних справов. Это и на улице Институтской, это на улице Грушевского, там больше за 30 человек. До их, ну, зрозумело, что вельми моцные, негативные относины до этих хлопцев. И это 18-годовые, вот, и когда их проводили строем до Майдана, можно было побачить это напуженные в очи этих юнаков, яким по 18 год.
Можно сказать, что про ваших это полоны, это курсанты были, это не основное.
Это просто призывники, максимум навод курсанты. Просто «Беркут», и он перш за все ховался за спины этих хлопцев, которые весь час были на передовой, перед якими палили шины. З «Беркута» я не ведаю в огуле. То ли я бачу на власне в очи только войсковцев внутренних войск, а на Майдане их усіх называют «Беркутом». То есть это уже огульная такая назва, не глядячи на то, какую вопротку яны опрануты. Але в основном это были именно курсанты альбо призывники терминовой службы войсков МУС.
А ці правда, пробачте, правда, что не хапає силов и зброю дають у руки тітушкам, каб їх так само заангажувати?
Справа тим, що тітушки – это такі, так би мовить, п'ята колонна. Часом їх можуть перепранати навіть у представників там майдановської самооборони, каб здійснять провокації. Наприклад, учора вночі був підпалений Дом профсоюзов. Он был подпален именно тетушками, которые могут спокойно, незауважно, бо они по-цивильному опрануты, войти на Майдан и робить провокации. У ночи цалком сгорел дом профсоюзов. И им так само дают, правда, зброю, не только там биты, не только травматичную зброю, але так само и на зброю огнепальную. И, например, вчера был забитый журналист газеты «Вести», украинской газеты, и он был просто напросто расстрелян в ночи людьми в масках, у черных и в опроце. С большего кажут, что это саправды тетушки. И да, вот есть информации, что это звольненные детерминово с колониев люди, якія злачынцы, якіх спецыяльна для гэтых акцый выкарыстоўваюць. То бок гэта не толькі, так бы мовіць, купленыя громадяне Усходней Украины, это могут быть нават звычайные злочинцы.
Угу. Так. А вот такое пытание, типа, подтвердилась информация, что взяли у полон бойцов самообороны, что все про их ведомо?
Справа тем, что подчас сутычек позавчорашних на институтской, ну, шмат людей было и побитых, и взятых у полон, тому и это и самообороны, и это и просто протестовцы, бо, ну, не все мают некие отзнаки, тому неведомо, по-перше, колькость тех, кто потрапил у полон и был захоплены миновито милиции, неведомо навод, кольки был зараз по их боку находится тех, кто был сбитый подчас сутыкнению на институтской позавчора. Так что...
Неведомо, вот сколько загинулых людей, неведомо... Да,
абсолютно, но вот неведомо,
а потерпеть подчас пожару, який был 2 дни тому?
Подчас пожару, как раз на счастье, mm-hmm. никто не загинул, бо поспели выратовать. Там было заблоковано 100 человек, и они могли, саправды, загинуть, але при допомозе самообороны, организации, перш за все Майдану, их удалось выратовать. Саправды, неведомо, кольки на сегодняшний день, забитых. Кажуть только за сегодняшнее, больше за 30 человек. Под час сутыкнению 18-19 было забито там хиба больше за 10 человек. И таким чином сумма людей, забитых только с боку протестовцев, ну, можно так приблизно казать про 50 человек. И это либо может увеличиться. Неведомо, якая колькость загинутых с боку милиции, бо так само зброя все ж таки зараз есть у руках протестовцев, и они ее використовывают.
Еще у меня такое питание. Якой допомоги от Заходу шукають майдановцы, ці увогуле шукають якої-небудь допомоги?
Ну, зараз уже такая ситуация, коли никто не чекает допомоги от Заходу. Принамсі, зараз в свою чергу Захад повинен не сидеть мовчки и не только обмежовываться некими агульными декларациями, а увести санкции. И, конечно, это уже не вырешит ситуацию. Она уже перешла той критичный момент, когда можно было бы еще вести диалог, домовиться, прийти до некого компромиссу. Зараз уже, конечно, этого компромиссу не будет, и супрацьстояние будет должиться уже до самого опошнего моменту, то бок боротьба не на життё, а на смерть. Альбо так.
А вот есть некий план деяния, потому что зараз приходит информация, что люди из разных регионов спробуют блоковать войсковцев, яких перекидывают у Киев, а коли силы будут колькосные на боку правоохранных, назовем так, в органов, это есть некий план деяния, что на выпадок надзвичайного становища войскового?
На данный момент Януковича может выратовать только выключено войско. Коли он саправды и войсковцы погодятся на то, что их будут використовывать, а это миновито уведение танков, уведение техники, то, конечно, Майдан задавит. Олег, это будет означать то, что ситуация просто будет вырешаться в регионах, якія зараз, особливо заходние, уже шмат якія регионы знаходяться под контролем протестовцев. И это уже ситуация, якую опановать немагчима. Конечно, уведение войсков може дать некую тактичную перемогу, може Янукович задавить Майдан, это будет больше ахвяров, это будет больше смертей, але тады это будет, тады заходние регионы зараз только одинки зброї знаходятся, але упомянув тим, что
Арсеналы люди зброю будуть далі захоплюватися,
так, як
це відбувається на Заході. Пробачте, може, опушнє питання, тому що час нас обмежований. Ті сірок протестуються, ведуться розмови про федералізацію України, бо ось зараз у нашій розмові ми кажемо про те, що коли задушать Київ, то є ще вистя, регіони підіймаються, але ці ведуться ніякі розмови про те, що може відбутися поділ України, дякуючи, ну, може, навіть і умішанню сусідніх країн?
Конечно, конечно, такая погроза існує, это реальная погроза, особливо, коли все ж таки переможе Майдан, і у Києві усталюється влада демократична, то може розпочатися процес федералізації, або навіть відколу, боротьба за автономію місцевих владів во Всходній Україні. То саме може початися, коли переможе, наприклад, у Києві задавить Майдан Янукович. І на сьогоднішній момент менавіта Росія націлена на те, каб принамсі, каб, коли не вдасться заховати контроль над усією Україною, то принамсі контролювати Всходню Україну і контролювати Крим. Тобто на це зараз будуть накеровані усі висілки намагання Москви.
Павел, дякую за гэтую размову. Я нагадаю нашим слухачам, што з намі на сувязі быў беларускі палітолог Павел Усаў, які знаходзіцца зараз ва ўкраінскай сталіцы. Працягваем крушыць па нашых тэмах. Беларусь з Еўрапейскім саюзам з'яўляецца ў нашай краіне палітвязні, Еўрапейскі саюз пра гэта кажа, і вось сувязь паміж нашымі краінамі пагаршаецца, калі Беларусь не прызнае палітвязняў. Але нешта пачало змяняцца ў гэтым. Беларускія праваабаронцы прызнаюць палітычнымі зняволенымі 11 чалавек. Аднак днямі выпадкова высвятляецца, што Еўрапейскі саюз лічыць палітвязнямі не 11, а толькі 6 зняволеных. Каго ж павінны вызваліць беларускія ўлады, каб размарозіць дыялог з Захадам? Разбіраўся наш карэспандэнт.
Паводле беларускіх праваабаронцаў сёння за кратамі знаходзіцца 11 палітычных зняволеных. У еўрапейскім прадстаўніцтве знешніх сувязяў палітычнымі прызнаюцца 9 чалавек. І на гэтым спісы не заканчваюцца. Дзеліцца з Еўрарадыё сваімі назіраннямі дырэктар брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская.
На 11 харты, 13 і гэтак далі, і гэтак далі. Рапарцёр па правах чалавека ОАН называе 7.
Менавіта наяўнасць палітвязняў з'яўляецца галоўнай перашкодай для налажвання стасункаў паміж ЕС і Беларусю. Але Еўрасаюз, які патрабуе вызваліць і рэабілітаваць усіх палітзняволеных, ні разу не назваў ні іх колькасць, ні прозвішчы тых, каго ў ЕС лічаць палітычнымі вязнямі.
Еўрапейскім саюзам не совсем понятно, потому что у них нету чётких критериев определения, кто является политическим заключённым. Еўрапейский союз, он как бы держится в стороне, он свой список не называет. Он иногда озвучивает, что в стране есть политический заключённый, но не конкретизирует этот вопрос.
Тлумачыць сітуацыю праваабаронца беларускага дома правоў чалавека імя Барыса Звоскава Владзімір Яворскі. Як тады беларускія ўлады, калі раптам такое жаданне з'явіцца, выканаюць патрабаванне ЕС аб вызваленні палітвязняў? Здзіўляецца Вольга Стужынская.
Я кажу, што Беларусь павінна вызваліць палітняволеных, і палітняволеныя павінны быць рэабілітаваны. Але калі развіваць гэтае пытанне далі, то сапраўды ўзнікаюць пытанні, да колькі чалавек павінна вызваліць, павінна быць вызвалена, і што значыць рэабілітацыя? Особливо, коли это тычется питания людей, которые там по разных причинах, скажем так, шмат кому зразумелых, але тем не менее технично, и они написали прошение и признали свою вину. Тады сапраўды возникает так само питание, что является реабилитацией в этом смысле.
Як поведомили Еврорадио правооборонцы Валентин Стефанович и Олег Гулак, 17 лютого яны доведаліся, что Евросоюз лічыць политвязнями 6 белорусских зняволеных. Правда, без удокладнения, кто это конкретно. Больш за ўсё ў гэтай сітуацыі праваабаронцы незадаволеныя няведаннем прынцыпаў, паводле якіх менавіта гэтых вязняў у ЕС прызнаюць палітычнымі.
Ну, павінна быць паслядоўная пазіцыя, і мне, канешне, цяжка зразумець, пакуль я не чуў тлумачэнняў, цяжка зразумець, чаму яны адных лічаць так, другіх так. От чаму яны лічаць менавіта 6 чалавек.
Калегу падтрымлівае расійскі праваабаронца Андрэй Юраў.
Нет никаких прозрачных процедур. Никаких. Чтобы было слушание, чтобы кто-то кого-то заслушивал. Вот этого всего нет. Все это не непрозрачные политические решения.
Тым не менш, усе суразмоўцы Еўрарады раюць спачатку розным праваабарончым структурам ды арганізацыям дамовіцца паміж сабой наконт колькасці палітвязняў у Беларусі, а потым усім разам дамагацца ад ЕС пагадзіцца з іх пазіцыяй і іх лічбай. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што ты 11 чалавек, якіх праваабаронцы прызнаюць палітвязнямі, гэта кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі, кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч, актывісты Маладога фронту Эдуард Лобаў і Владзімір Яроміна, активисты Василий Парфянков, анархисты Игорь Анилевич, Николай Дзядок, Артем Прокопенко, активист Белорусской христианской демократы Евген Васькович, да новополоцкий активист Андрей Гайдуков. Працягваем нашы тэмы. З магілёўскага інтэрнату высяляюць маці-адзіночку дзецьмамі. Адразу хочацца звярнуць увагу на правы дзяцей. Не маюць права пазбаўляць жылля непаўнагадовых. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
У Магілёве з інтэрнату высяляюць маці-адзіночку з двума дзецьмі. Ірына Ілінская прыжыла 14 гадоў у інтэрнаце, а цяпер мясцовыя ўлады прапаноўваюць яе ехаць працаваць у вёску да яркай. Судовае пасяджэнне, на якім будзе разглядацца пытанне аб яе высяленні, прызначанае на 12 сакавіка. Жанчына ў роспачы не ведае, што рабіць, іншага месца жыхарства ў горадзе яна не мае, распавядае Ірына Ілінская.
Жылі ў общежыцці ад 12-го треста. Это ўжо ў общай сложнасці болей 14 лет. Потом начали вот эти вот договоры найма заключать. Вот у нас закончился этот договор найма. Они нам не хотят продлять по той простой причине, что якобы издали указ, что физические лица не могут сами оплачивать. Ну, почему-то я в данный момент оплачиваю уже возмещение убытков, оплачиваю. Поэтому они сказали, мы не будем подписывать договор найма.
Жанчына кажа, что одна из причин ее выселения – особистый конфликт с коменданткой интерната, мати директора будаўнічага треста номер 12, якому и належить будинок.
В данный момент еще в декретном отпуске. У меня дочке 2,5 годика. А старшему сыну 18 марта будет 8 лет. Жила по ходатайству иносторонней организации. Как говорится, раньше можно было, а сейчас вот заелось вот то, что мать директора треста, вот я с ней никак не контактирую, вот ругаюсь с ней постоянно, поэтому она никак. Она сказала, здесь ты жить не будешь, по-хорошему или по-плохому, я тебя все равно отсюда выживу. Вот и все.
Каб дамовіцца права жыць у інтэрнаце, жанчына абышла ўсе мясцовыя выканкамы, ад райвыканкама да аблвыканкама. Аднак ніхто з чыноўнікаў ёй дапамагчы так і не здолеў.
Я пайшла ў адміністрацыю Ленінскага раёна. Адміністрацыі мне сказалі, што мы нічым памочь не можам, нет даже койка места, вот, поэтому дзеці туда, откуда приехалі, в общей сложности, все склоняюцца к аднаму. Вот з палкоме сказалі, прямо вот бегіце, прямо сегодня там аддавайте ребенка в детский сад, устраивайте всем арму на работу, вам в армии дадут общежить. Я звоню в арму, на работу они меня берут. А насчет жилья, ну, у нас предоставляется жилье молодым специалистам, даем койко-место. Я говорю, вы знаете, говорю, у меня двое детей, я их воспитываю одна, и поэтому мне бы насчет общежития как-нибудь. Ой, у нас своя очередь, нет, насчет общежития у нас ничего. Хотя бы минимум как полгода, как нужно отработать, чтобы получить общежитие.
В облвыканкаме чиновник пораил мати-одиночцы ехать жить у вёс і працаваць даяркай, нібы і праца будзе, і дом дадуць. Аднак жанчына з такімі перспектывамі не згодная, бо на заробак даяркі двух дзяцей не пракорміш. Жанчына ўжо звярнулася па прававую дапамогу ў незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці. У самы бліжэйшы час яна сустрэнецца з юрыстам і распавядзе пра сваю сітуацыю. У прафсаюзе адзначаюць, што па новым жыллёвым кодэксе і законе аб інтэрнатах маці-адзіночка не мае ніякіх ільгот на пражыванне, і яе сапраўды могуць выселіць. Аднак збіраюцца дапамагаць жанчыне, чым могуць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
На Шаркаўшчыне, што на Віцебшчыне, пабудавалі доўгачаканую бальніцу, але месца ў ёй не хапае. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Самаабарона».
Районную лякарню ў Шаркоўшчыне, што на Віцебшчыне, будавалі больш за 10 гадоў, а пасля адкрыцця высветлілася, што месцаў стала менш. Будоўля доўгі час стаяла закінутай, пакуль улады нарэшце не звярнулі на яе ўвагу. І вось 7 лістапада 2012 года адбылося ўрачыстае адкрыццё новай бальніцы, на якое прыязджаў сам кіраўнік Віцебскай вобласці Александр Косінец, дарэчы, медык па адукацыі. Будынак лякарні выглядае вельмі прыгожа, а вось месцаў у тэрапеўтычным аддзяленні стала менш, гаворыць жыхарка Шаркоўшчыны Шарковщини Наталя.
Була у нас терапія, там було 50 мест. А вся терапія зробили 30 мест. Больницу построили красивую, хорошую такую. А в итоге нету мест, чтобы попасть, допустим, в эту больницу ни за что попасть невозможно.
По словах Наталі, менавіта у терапевтичное отделение найбольш часто звертаются жыхары по меддопомогу. Для лекаров и обслуговывающего персоналу там место поболело. З'явилося шмат розных додатковых покоев и коморок. А вось про пациентов подумали, як заўсёды, у апошнюю чаргу, лічыць Наталя.
Вот моя мама прединсультное состояние было, я два раза вызывала скорую, и ее не забрали, потому что сказали, нету мест. Пока не приехала третий раз скорая, и когда она уже все, уже отключалась полностью, уже было видно, что инсульт человека сейчас произойдет, тогда она чуть забрали, и то сказали, ну ладно, куда-нибудь положим.
Мы попробовали дотелефоноваться у Шарковщинскую районную больницу. У приемной головного врача удокладнили, что места у нее 30, а 33. У свою чаргу мясцовая громадская деячка Ада Райчонок поведомила, что сапраўды потрапить у больницу тяжко, до того ж у районе скоротили некалькі сельских лекарняў. Причина закрытия сельских больниц, на думу Ады Райчонок, у тым, что улады жадают зэкономить гроши, яких тепер не хапая. Але гэта только обострая проблему, бо вязковое насельніцтва імкліва старее, а тому нагрузки на систему аховы здоровья только будут узрастать. Служба информации Еврорадио.
Газета «Вольны город» выиграла суд на Чырыкаўскім ПМК. Нагадаю, былы начальник этого предприятия спробовал засудить редакцию за артыкулы, які датычылі прадпрыемства. Суд стал на бок незалежнага выдання. Цяпер журналісты спрабуюць праз суд дамагчыся аплаты судовых тяжбаў. Больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Незалежные журналисты хотят спогнать с будовнейшей организации гроши за судовые тяжбы. Выдавец «Вольного города» Владимир Кудрявцев накировал у Крычевский районный суд заяву о перегляде решения от 10 вересня 2013 года. Кудрявцев сподеется, что судовое решение будет отменено по водле законодавства, прописанного у Громадянско-процессуальном кодексе. У им предугледжено, что решения, вызначения и постановы, которые набывают законную моц, могут быть отменены у связи с новыми ведомыми околичностями. А такое околичностью, на думку головного редактора «Вольного города», является отмена попереднего присуду, рассказывает Сергей Неровный.
Чему мы вернулись в суд? Потому что 27 снежня прошлого года президиум Могилевского областного суда отменил решение, по яким все эти выдатки на нас наклали с боку ПМК. То есть все решения мы выиграли. Да. Из этой нагоды мы вернулись в суд, как и они нам вернули эти выдатки. Почему мы будем терпеть от того, заплатили, а решения эти были отменены? Значит, они незаконные, поэтому повинны вернуть нам гроши.
Неровный означает, что ПМК 280 отмовился протягивать дальнейшую судовую тяжбу с незалежными журналистами в связи с тем, что керовник Чырыкаўскага района Миколай Кадатенко узначалил Белыни с райвыканкам. И судиться с журналистами керовництва ПМК без былого керовника стало невыгодно. Правооборонца Борис Бухель с оптимизмом глядит на будущее судовое посяджение.
Взыскать деньги за то, что они уплатили ранее в Вольный город, может без проблем и должен. Потому что здесь решение должно быть однозначным. В законе так и прямо и написано. По вновь открывшимся обстоятельствам, что считается также и новое решение суда об отмене предыдущих всех, является основанием взыскания. Здесь вопрос чисто технический. Суд будет коротким.
Нагадаю, что 27 снежня минулого года Могилевский областный суд отменил решение суда Крычевского района. Нагодой для судового процесса стали артикулы у газете. На сторонках незалежного выдания расповедалось про порушения, которые отбылись при оформлении працовных контрактов с рабочими ПМК. Администрация будовничей организации убачила в публикациях мету дискредитовать начальнику предприемства и районную вертикаль улады. Ольга Мицкевич, Дмитрий Кустовский, специально для программы «Кардиограмма».
Это было все, что мы вам подрихтовали у правооборонной программе «Кардиограмма». Коли у вас есть информация про то, как порушаются правы ваши и ваших знакомых, коли ласка, досылайте на нашу почтовую скриню info@euroradio.fm с познакой «Программа «Кардиограмма». И ваша проблема будет обовязково огучная у нашей программе. Встретимся не в забаве.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.